Слава Богу, дорогая церковь, пожалуйста, займите свои места, рад всех вас приветствовать. Именем Господа нашего Иисуса Христа мир и благодать вам. Давайте вместе откроем Слово Божье и выборочно прочитаем несколько стихов из второго послания Коринфянам. Первое место будет вторая глава, четвертый стих этой главы. Апостол Павел пишет: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Чуть ниже, 6 глава, 11 стих, он продолжает: «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. Равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы». И 7 глава, 2 стих. «Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысть. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить». Второе послание Коринфянам, при нашем внимательном прочтении, я думаю, вы согласитесь, такое очень личное с точки зрения личности апостола Павла, открытое. И вот эти стихи, которые я выборочно прочитал, адресованы были той церкви в Коринфе, в основании которой, в создании которой он принимал самое непосредственное участие. Он проповедовал там, в этой области Ахая. Коринф был огромный многолюдный город, порочный город, греховный город. Но, тем не менее, слово «благовестие» достигло там многих людей, и была основана церковь. Апостол Павел там трудился около полутора лет, написал несколько посланий. И в том числе вот это послание, второе послание, в котором он очень лично, с одной стороны, первое, на что, в общем-то, мы можем обратить внимание, оно очевидно, это то, с какой искренней и горячей любовью он обращается к этой церкви. Он говорит: «Дети мои». Действительно, это были его духовные дети, они были рождены через его благовествование. Он ревновал об этой церкви, его тревожило состояние людей в этой церкви. В первом послании к Коринфянам мы с вами читаем о том, что множество вопросов там было, множество проблем и даже больше грехов в этой церкви. При всем этом, как ни удивительно, там преизобивало действие Духа Святого, действовали, было пророческое слово, видение, языки. Но тем не менее, он дает им наставления по многим и многим практическим сторонам христианской жизни, будь то семья, будь то действие духовное, будь то устройство церкви. Мы читаем с вами о вечере Господней. 13 глава 1 послания Коринфянам, хорошо известное место, это когда он открывает полноту, совершенство, глубины Божьей любви и тому подобное. И вот в этом послании, в этих стихах, которые мы с вами прочитали, он вновь и вновь говорит о любви. Он говорит о том, что даже и в жизни, и в смерти мы вместе, вы дороги, вы ценны. Мое сердце, наше сердце расширено, распахнуто. Вам, он говорит, в этом сердце не тесно. А с другой стороны, второе, то, что очевидно тоже при прочтении этих стихов, это то, что определенное сожаление, даже такой мягкий упрек, может быть, звучит к этой церкви. Говорит: вам не тесно, но вот, к сожалению, нам тесно. Он обращается к своим. И вопрос, в общем-то, и ответ на этот вопрос очевиден, если так задаваться: кто причина этого большого мучения, кто причина этого больного сердца, горьких слез, которыми он писал это послание, в чьем сердце, так дословно, если уже перевести плюс-минус, стенокардия по отношению к нему, кто никак не может вместить, и кому он говорит: послушайте, откройтесь, вместите, впустите нас, откройте сердце свое. Но почему-то не могли, не хотели, не понимали принять с любовью, с уважением и почтением, по сути, без которых эту любовь к служителю невозможно. В буквальном смысле он стучится в их сердца. И, друзья, по сути дела, он поднимает еще одну проблему, которая, помимо всех прочих, была уже мною перечислена. Он говорит о том, что в этой церкви была проблема в взаимоотношениях с их руководителями, в взаимоотношениях со служителями, в отношениях к нему, да и, впрочем, не только к нему. Он защищает определенным образом свое апостольство в этой церкви. Он говорит им, если для вас или для кого-то я не апостол, вернее, то для вас апостол. Потому что, говорит, вы сами печать моего апостольства или подтверждение моего апостольства. А вдруг я оказался чужим для вас? И вот эта тема, когда он на самом деле, не принуждая, с одной стороны, мягко, где-то сурово обличает их. И, конечно же, не по причине какого-то уязвленного самолюбия, не по причине желания как-то манипулировать ими в своих каких-то там якобы корыстных мотивах. Прежде всего, друзьям заботиться о них самих, о их состоянии, состоянии этой церкви. И, по сути, среди множества других причин он говорит о том, что для того, чтобы церковь была здоровой церковью, там необходимо, чтобы были правильные взаимоотношения паствы и их руководителей, правильные отношения церкви к их служителям, впрочем, и взаимно. Вообще, эта тема, конечно, непростая. Где-то части косвенно об этом, может быть, где-то затрагивались как-то раньше в проповедях, но я не помню, по крайней мере, чтобы так напрямую говорилось церкви, давалось это наставление. Я считаю, что оно необходимо, но также понимаю, что достаточно непросто сегодня говорить на эту тему, потому что больше, и это правильно, мы говорим, проповедуя учителям, пасторам, служителям, о том, каков должен быть служитель Божий, кому больше уверенность, того лишь больше спросится. Мы говорим о их качествах характера, мы говорим о том, каким образом мы должны, как написано, добрый пастырь, какой добрый пастырь, который полагает жизнь свою за овец, кто готов, посвятив себя на дело служения, опекать, заботиться, защищать, окормлять, предостерегать, делать все то, чтобы сохранить наследие Христово, не свое. Пасите стадо Божье, так говорит Слово Божье, которое Он, Иисус Христос, приобрел себе. И это правильно, потому что это ответственность служителя перед Богом за церковь. Но, друзья, есть и другая сторона. Ответственность церкви перед Богом за служителя. И я рассуждаю о том, как или почему и как церковь должна быть ответственна в любви своей к служителям. Хочу сразу оговориться во избежание там всяких, может быть, каких-то домыслов, кривотолков и тому подобное. На какие-то моменты хочу обратить внимание. Ну, во-первых, это не попытка как-то там надавить на ваши чувства, вызвать там сочувствие, на жалость какую-то там. Это не жалоба на свою судьбу служителя, меня или братьев там. Я ни в коей мере не жалуюсь. Я благодарю Бога, потому что это честь. По милости Божией мы имеем это служение. Поэтому при всех его трудностях и сложностях, которые я прекрасно понимаю, сегодняшняя проповедь не для того, чтобы там как-то вызвать у вас какие-то чувства, сочувствия, где-то поднадавить на вас, нет, ни в коей мере. Это также не возможность, используя время, кафедру, для того, чтобы, может быть, где-то как-то выступить против оппонентов, там, может быть, какие-то такие, условно, разборки устроить из-за кафедры с теми, кто имеет какую-то точку зрения, непослушен, непокорен, где-то как даже, может быть, с местью какой-то. Друзья, ни в коей мере, ни вчера, ни третьего дня, никаких там, скажем так, пересечений ни с кем не было, никто не огорчил мой дух и мои эмоции не затронул, чтобы тут я уже вышел там, скажем так, разбираться. Это, конечно же, не заказная проповедь, и это тоже иногда случится. Вот, там заказал кто-то, кто заказал, кому заказал. Знаете, можно в кафе себе там кофе заказать, но в церкви заказывать проповедь. Но люди иногда и так понимают, что и сегодня кто-то заказал эту проповедь, что там приструнить церковь. Друзья, никто не заказывал эту проповедь, поверьте мне, я искренне вам говорю. И, конечно же, это не как итог, как анализ того, что все плохо. Вот такой обобщающий анализ. Церковь непослушна, непокорна, проблема нас, дай Бог, чтобы никогда этого не было, это не обобщение, что все плохо, друзья, это не жалобы на вас, что вы плохие, я благодарен Богу за нашу церковь, за каждого из вас, вне зависимости от вашего возраста, активности, неактивности, с кем-то проще, с кем-то очень проще, но тем не менее, благодарю Бога. Цель сегодняшнего наставления, учения, здесь нет какого-то глубокого богословия, это чтобы было не плохо, а весьма хорошо. Писание так учит, чтобы было хорошо и нам, и вам, а самое главное Богу, который, чтобы с радостью взирал на наследие свое и радовался о нас. Скажите аминь. Итак, первая сторона, на которую я также хотел обратить внимание, говоря об этих взаимоотношениях, потому что существует две крайности. Вот первая крайность, о которой должно сказать, это то, что недопустимо боготворить личность человека. Иными словами, важно осознавать опасность обожествления тех или иных людей. Давайте признаемся, что в нашей жизни, ближе ли, дальше ли, существуют личности, люди, достаточно влиятельные, значимые для нас, в нашей жизни, в нашей судьбе, их масштаб личности, их масштаб действия, скажем так, он впечатляет. И иногда бывает такое, что эти люди постепенно, незаметно могут обожествляться. Что такое вот это боготворить? Дословно это беззаветно любить. Преклоняться перед кем-нибудь, воздавать божескую честь и славу, обожать, испытывать чувство почтительного восхищения и восторженного уважения. И здесь даже вот в этом таком пояснении мы понимаем, что есть определенная крайность уже. Мы ее чувствуем, по крайней мере. Поэтому на самом деле Писание, принцип Божий, Библия говорит, Господь говорит, «Я Господь, Бог твой, не делай себе кумира». Кумиром может быть кусок дерева, кумиром может быть изваяние, кумиром быть все, что угодно, и в том числе и человек. В церкви ли, либо вне церкви. У христиан это могут быть там пророки, учители, пасторы, епископы, там, кто угодно. То есть люди из личности делают себе идола или кумира и следуют за ним. И когда мы, опять же, читаем, скажем так, тоже послание Коринфянам, только первое послание, уже с первых глав, в первой главе, в первых стихах, апостол Павел говорит в том числе и об этой проблеме, где, по сути дела, церковь разделилась на последователей и поклонников разных служителей. Хочу причем обратить внимание, что сами служители, они не имели к этому никакого отношения, то есть они не делали что-то намеренно для того, чтобы там были эти последователи, были эти поклонники, но Павел пишет, это 12-13 стихи. У вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Очевидный ответ, друзья, нет, конечно же. И поэтому он говорит о том, что они, то есть мы, служители, всего лишь люди, через которых вы уверовали, люди, через которых вам было возвещено благовестие, через них вы уверовали, кто-то опекал, как написано, поливал, но все есть Бог взращивающий. То есть все от Него, Он источник спасения, в Нем источники жизни, и мы оправдываемся, от Него Божья благодать. И поэтому Он говорит, опять же, во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 5 стихом, «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Очень важное послание, очень важная мысль, друзья. Он говорит, мы как служители Божьи, представляя себя совести всякого человека, там же в этой 4 главе напишет об этом, но мы не проповедуем себя, мы не проповедуем свою личность, свои достижения, свой масштаб, свои достоинства. Наша задача проповедовать Иисуса Христа. Задача любого служителя – привести всю церковь, лично каждого, правильное взаимоотношение со Христом. Прилепиться к Нему, а не к человеку. Тот, кто проповедует себя, друзья, он производит своих поклонников и своих последователей, не Христов. Они не ведут ко Христу, они не ведут ко кресту, они ведут к себе. Иногда можно услышать эти слова, они, признаюсь, меня коробят, когда люди говорят, ай-яй-яй, не в адрес там меня, но в целом, говоря о какой-то личности, говорят, а как же мы без вас будем жить? А что ж с нами будет? А что ж там будет после того, как вас там не станет? Знаете, я хочу сказать, что точно не станет. Людей не станет, рано или поздно, по разным причинам. Они разные могут быть. Но сам факт или сама постановка вопроса говорит о том, что у меня вопрос возник, а где Бог? Где Господь, где Христос в твоей жизни? Если ты прилепился к человеку, и уже без этого человека ты не мыслишь и жизни, и счастья в этой жизни, то вопрос, а кто для тебя Христос? Не сотворил ли ты себе кумира? И потом мы можем удивляться, откуда же там вот появляется культ личности в церкви? Откуда авторитаризм в церкви? Откуда возникает культ личности, когда люди, прилепляясь всей душой, всем сердцем, они всеми силами пытаются угодить этим посредникам небесным, этим святым, там, может быть, наместникам на земле, тем царям, которые там уже царствуют, как небожители здесь и недоступны ни для кого. По сути дела, происходит незаметная, но верная подмена. Бог в стороне, а то и вообще его нет. в центре внимания личность человека, может быть, даже и хорошая личность. Но он пишет, апостол Павел, «Ни Аполлос, ни я, ни Кифа, никто, только Христос». И люди, когда в подобное, может быть, состояние впадают, когда они начинают следовать за личностью, по сути дела, они нацелены на то, чтобы личности угождать. Они уже не заботятся о том, чтобы Богу угодить. Они закрывают глаза, не хотят видеть и не хотят признавать очевидные пороки этой личности. И когда им говоришь одно, второе слово, они говорят, да нет, это не так. Они готовы всякую, может быть, даже какую-то низость, греховность оправдать. И когда очевидным становится греховность, очевидными становятся пороки их кумира, знаете, и когда пытаешься развенчать этого кумира, этот культ личности, у людей это вызывает такое даже, в общем-то, напористое и ожесточенное сопротивление. Как вы можете? Как вы можете говорить подобное? Это же святой человек, это же Аки Агнец Божий с небес. А когда все-таки очевиден грех, то еще добавляется вообще то, что выбивает, никак не воспринимается. Он же с Богом договорился. С каким Богом договорился? О чем договорился? В какие двери он там ногами открывал там вход для себя? Друзья, Бог ни с кем не будет договариваться в отношении идолослужения, греха, беззакония, нечестия. И когда люди закрывают глаза и отстаивают, защищают, они не защищают Бога и его истину, они защищают своего идола, своего кумира. И поэтому Бог говорит конкретно, 1 Иоанна, 5 глава, 21 стих, кратко, но достаточно емко, дети, храните себя от идолов. Храните себя от всего того или кого-то, что может претендовать на место, роль и значимость Бога в вашей жизни. Не допускайте. Почему это важно? Потому что, как я повторяюсь, даже, может, кто-то не намеренно, тот же Павел, служители там в этой Коринфской церкви, но из них уже там сделали для, скажем так, икон ходячих. И написано, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. Это первое послание к Тимофею, 2 глава, 5 стих. Друзья, нет иного посредника. Нет иного имени под небесами, которым бы нам надлежало спасти данного людям. Это имя Господа Иисуса Христа. И поэтому хорошо, когда вы выходите для молитвы, практически. Когда вы ищете помощи, когда вы подходите к служителям, когда вы просите о молитве согласия. Все это нормально. Но когда в вашем сердце, может быть, если не явно, но тем не менее присутствует мысль, что вот подойдет к Иосифу кто-то там, Иосифу там попросит Иисуса, чтобы он там помог, то, друзья, вы Иосифа делаете, я к примеру привожу, посредника между вами и Богом. Ну, между вами и Христом, а потом там Христос и Отца Небесного молит о чем-нибудь. Друзья, Церковь Божия, пожалуйста, не делайте никаких посредников. Есть один только Господь Иисус Христос. Им мы искуплены, им мы оправданы. Ему должно поклоняться. Ему должно воздавать все почести, достойные Бога. С ним никто не сравнится. Скажите аминь. Вторая крайность, чем чуть больше может быть, это необходимость все-таки любить служителей, руководителей церкви, как слуг Христовых. И это опасность в том, что есть недостаток вот этой здравой, зрелой, библейской, христианской к любви, как между собой, так и к служителям или к руководителям. Апостол Павел, если так дословно переводить, говорит, наше сердце распахнуто в любви к вам. Наши души раскрыты, как я сказал. Вам не тесно в нас, но вы закрыты. Он просится, повторяюсь, впустите нас, примите нас. По сути дела, он говорит ведь не только о себе, он говорит не только о Коринфской церкви. Продолжая эту же похожую мысль, он пишет в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе, 12-13 стихом. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваши в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собой». Вот три глагола – уважать, почитать, любить и любить за дело. И когда здесь слово «предстоятели», друзья, это не одно и то же, что посредники. Предстоятель – это тот, который идет впереди, кто заслоняет, защищает собой. Можно сидеть впереди, но не быть предстоятелем. И наоборот. Поэтому предстоятели, эти люди, или это человек, который идет впереди, который, по сути дела, встречает ну, какое-то особое давление на себя в первую очередь, который защищает собою, И поэтому Писание здесь говорит «уважайте», иной перевод дословный здесь означает «близко знать». Иными словами, это иметь близкие взаимоотношения, которые включают в себя уважение, почитание, общение, любовь. И поэтому оно, это отношение, должно особым образом проявляться, как здесь написано, «за дело их». Понимание того, что это не их собственное дело, что мы не просто за их особое положение должны их почитать, уважать, как здесь написано, а за то дело, которое они производят, трудятся у вас, вразумляют вас, предстоят за вас. И поэтому вот это особое уважение, почтение за дело их, церковь призвана почитать своих служителей, и христианская почтительность в данном контексте ничего общего не имеет ни с лестью, ни с человекоугодничеством. Друзья, она базируется, она строится на чувстве благоговения пред Богом, на чувстве повиновения и поклонения Ему, признания Его власти и Его любви. Поэтому, по сути дела, и это и ответ, почему мы, как церковь, должны подчиняться служителям Божьим. Ответ очевиден. Во-первых, власть и управление церкви определяется Господом. Христос – глава церкви. Так написано, она есть полнота, наполняющая все во всем, которым Христос поставлен главою. Он, в нем вся полнота Бога. Ему дана всякая власть на небе и на земле. И церковь, которая подчинена этой власти и созидается по этой власти, она и является столпом и утверждением истины. Мы очень часто употребляем этот стих, но понимаем ли мы, что только Христос, Его власть и проявление этой власти и главенства делает церковью, церковь этим столпом. Как только личность человека, пастор, епископ, там не знаю кто еще, это уже не столб утверждения истины, потому что истина во Христе. И поэтому важно для нас при всех сегодняшних разговорах, даже спорах об отношении к земной власти, важно понимать, друзья, главенство власти духовной. Я это говорил и вновь повторяю. Первоочередным нашим подчинением должно быть подчинение власти духовной. Бог осуществляет второе свою власть через руководителей церкви, разного рода служителей. То есть тех людей, которых Он избирает, поставляет. Писание говорит, одних Он поставил апостолами, кого-то пророками, евангелистами, пасторами, учителями. То есть Он избирает сопастырей людей, которые отвечают определенным качествам. Писание очень подробно и так точно говорит об этом. Людей, которых Бог наделяет способностью, талантами, дает определенные способности от Духа Святого. Людей, которые призваны Богом для Его церкви, для Его искупленных не господами, а призваны слугами. Писание об этом говорит апостол Петр, чтобы не господствовали, чтобы не ставили во главу свои корыстные интересы, какие-то нечистые мотивы. И поэтому тут же Павел и пишет, говорит, мы совести всякого человека себя представляем. У нас нет каких-то корыстных мотивов, лукавых речей и тому подобное. То есть Бог поставляет слугами и дает определенную власть этим слугам для того, чтобы воля Божья была провозглашаема, чтобы церковь была ведома, направляема Духом Святым, чтобы церковь росла как духовно, так и количественно. И обратите внимание, что Он дает им свою власть и действовать в этой власти с любовью. Им дано это право, им дано это возможность дисциплинировать, что может не очень нам приятно, но тем не менее. Смотрите, что тот же апостол Павел в той же Коринфской церкви пишет. «Чего вы хотите, гордым, высокомерным, с жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости?» Судья говорит, выбирайте, с жезлом вам прийти. Даже там приду, говорит, не пощажу. Даже такая угроза звучит. Либо прийти к вам в духе кротости и любви. Выбирайте. Он имел право и так прийти. И поэтому, когда мы читаем тот же 22-й псалом, помните, там твой жезл и твой посох успокаивают меня. В какой-то момент уже посох не помогает. Жезл надо, скипетр власти, как символ. В какой-то ситуации больше. Конечно же, это посох, как символ пасторской опеки, заботы. Один брат после первого собрания подошел, да что вы там, Олег Иванович, там все там, вот надо смело, твердо там жезлом. Я говорю, послушай, я сегодня предпочитаю не жезлом. Жезл это уже как крайняя ситуация в духе кротости и любви. Когда нужно жезл, тогда нужен жезл. Но, друзья, мы должны понимать, добрый пастырь, добрый служитель, это тот, который и то, и другое имеет, и жезл, и посох. Иногда, знаете, мы доброго так трактуем, доброту, добрячок такой, который там все позволяет, все можно, там, на все он так благодушно смотрит, ну, как дедушка, знаете, такой о внуках своих. Знаете, добрый не в этом отношении добрый, справедливый, требовательный в том числе и так далее. Добрый с точки зрения верный, с точки зрения качества. И потому, дальше продолжая, мы, если понимаем, что это власть от Господа, мы рискуем вызвать определенный Божий гнев и даже суд тогда, когда мы выступаем явно или косвенно против этой власти. Поэтому Писание учит быть осторожными, ибо непокорный не покорен ни человеку, а Богу, говорит первое послание Фессалоникийцам. Достаточно много мест Писания можно приводить, я не буду на этом подробно останавливаться. В Ветхом Завете, например, Аарон и Мариам. Родные брат и сестра Моисея упрекают его, не выбирая там особенно слов. Им не нравилась эта жена эфиоплянка, и они упрекают Моисея. И в этом в том числе, и еще там дальше. Бог реагировал на это, друзья, реагировал. Опять же, там чуть проходит время, восстают уже в явном бунте и Корей, и Дафан, и Аверон с их таким провозглашением всеобщего равенства, полного, все общество, все святы. И среди них Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня? Достаточно дерзкие слова. Они имели определенное положение и даже служение. Кто-то из них был левитом, но показалось мало. И они выступают с этим упреком против Моисея полно вам. Все одинаковы, все тут святые. Кто вас тут поставил? Но Бог поставил. Это не было инициатива Моисея. Это не было его какое-то желание, Бог избрал, поставил его на это. И обратите внимание, что Моисей, в принципе, он как-то ничего не предпринимает, особенно в силу своего положения в защиту себя. Ни со своим братом, сестрой, ни с этими там кореями и дафанами вмешивается Бог. Вроде бы напрямую они ведь не оскорбляли Бога, друзья. Они всего лишь сказали то, что хотели, или им понималось справедливым по отношению к Моисею. Бог начинает заступаться за своего слугу. И заступаться достаточно серьезно. В Новом Завете мы читаем историю Анании и Сапфиры. Опять же, люди, которые не совсем понимали, где Бог, где человек. И как-то один неопытный проповедник, проповедуя эту историю, проповедовал в основании наставления о том, как полезно мужьям и женам вместе в собрание приходить. Говорит, вот видите, как плохо. Пришел сначала там Анания, там, произошло то, что произошло. А через три часа аж почти там и Сапфира подтянула собрание. Поэтому смотрите, ходите вместе в собрание, садитесь рядышком там. Знаете, я понимаю, что не всегда муж и жена могут вместе в собрание прийти. Я за то, чтобы вместе приходили, благослови вас Господь, даже вместе сидели, радуюсь за вас, что вместе с женой, мужем сидит в этом собрании. Но это место Писания вообще-то не о том, что нужно вместе в собрание приходить. Это место Писания говорит о том, что когда люди хотели слукавить и утаив из того, из той цены, которую они получили, продав свое имение, они приносят пред ноги апостола Петра. А Петр им говорит, послушайте, вы Бога обманули, вы Духу Святому солгали. И приходит опять же суд. Не Петр с ними там судился. И вот опять же, почему такая реакция Бога? Потому что Петр представлял власть Божию. Всеведение Божие, святость Божия. Знаете, Давид, почему он нам в пример Писанием преподносится, был испытан во многих ситуациях, во многих вопросах. Но мое понимание, что один из самых сложных моментов или тест, который он сдавал в своей жизни, это на подчинение власти. И это было непросто, потому что Саул на тот момент был отвергнут Богом, личной неудачей и практически катастрофой его жизни. Но при всем этом Давид, может быть, даже не столько он был подвластен человеку Саулу, но он был подвластен и признавал Божье помазание, которым когда-то этот человек был помазан и поставлен царем. И он с этим считался. Вы помните, как его сотрудники там пытались ему доказать, смотри, вот выгодный момент, давай, если не ты, мы сами одним ударом привождю. Все проблемы решатся. И царство открыто, и врага нету, и бегать перестанешь, и пустыни, и пещеры останутся позади. Знаете, но интересно, что даже в какой-то момент, не пободрствовав, он отрезал краешек там одежды от Саула, от Сауловой одежды, и потом, в общем-то, искренне покаялся в этом, потому что и в этом уже было нечто оскорбительное. Он поднял даже в этом аспекте руку на помазанника. Он выступил, и он это понимал, против власти Божией. И поэтому вот эти примеры, это святые примеры для нас, потому что сегодня тот же принцип или те же слова, кто они такие, полно. Все цари, все священники, все, что хотим, то делаем. Друзья, нет, так Писание не определяло. И поэтому каким мы образом можем и должны, как церковь, проявлять эту любовь? Несколько моментов. Первое, это все-таки любовь, которая проявляется в должном уважении и послушании. Более конкретно, детально, что значит уважать и проявлять послушание? Это признавать их авторитет вне зависимости от их возраста, от их происхождения, от их образованности, может быть, каких-то других критериев. Мне приходилось и, в общем-то, слышать порой такие суждения, помню одну ситуацию в нашей церкви, когда достаточно уже пожилой человек с точки зрения своего положения в миру, он имел определенную власть, погоны, звания, подчиненных множество, любил Бога, пришел в церковь, вот один из молодых служителей должен был сделать ему какое-то вразумление, даже это не столько замечание, но реакция этого человека пожилого, кто ты такой? Ты зеленый еще, чтобы меня учить. Как это некоторые пожилые люди говорят, я уже больше забыл, о чем ты знаешь. И знаете, вот это какое-то оскорбительное, высокомерное поведение было высказано. Ну, в общем, что служителю остается молодому? Там, себя ж не будешь там навязывать или какие-то права свои качать. Хочу сказать, что не очень хорошо потом судьба этого человека, пожилого человека складывалась. Так, на всякий случай, знаю эту судьбу. Но тем не менее, друзья, с одной стороны, у нас сегодня, и я благодарю Бога за это немало молодых служителей, тех людей, которых Бог избирает, благословляет, которые трудятся, ревностны, усердны, прилежны по отношению к молодежи и не совсем молодежи. Смотрите, Писание говорит, апостол Павел, он, опять же, к Коринфской церкви обращаясь, если же придет к вам Тимофей, он говорит, он делает то же дело Господне, как и я, говорит, никто посему не пренебрегай его. Тимофей был молодым человеком. Даже в послании к Тимофею, интересно так, Бог обращается через апостола Павла, не позволяя ли условно, никто да не пренебрегает юностью твоей. Интересно, думаю, Павел, да напиши ты не Тимофею, а церкви, которая пренебрегала. Нет, он пишет, никто да не пренебрегает юностью твоей. То есть он говорит, не смущайся. Пусть тебя не смутит, не остановит там чьи-то слова, чьи-то суждения, молод еще, зелен еще, жизни не видал. Трудись, служи. У тебя есть дар, Бог благословил тебя. И это важно. С другой стороны, нередко, друзья, и в обратную сторону летят подобные камни. Да, что это там старшее поколение, да что эти старшие там служители уже там ничего не понимают, мы современные люди, там они отстали от жизни, ну типа подобного что-то. Друзья, это неправильно, неверно. Мы хотим, чтобы были образованные, я двумя руками за образованных, но очень наблюдая, как люди отцеживают, а как сказал, а где ударение поставил. Понимаешь, что по мере того, как проповедуешь, не всегда и сообразишь, где это ударение поставить, а потом там уже обсуждают, вот, и речь неграмотная, там, и еще что-нибудь. Должна быть грамотная, мы стремимся к этому. Хорошо быть образованным человеком, я вдохновляю вас к этому образованию. Но, друзья, это не должно, тем не менее, препятствовать, чтобы мы признавали, поддерживали авторитет тех служителей, которые поставлены Богом в церкви. Второе, когда мы высказываем или выказываем уважение, послушание, когда избегаем высокомерия, дерзости, какой-то грубости в общении со служителями, особенно тогда, когда приходится обличать, говорить не то, что люди ожидают. И апостол Павел тоже к той же Коринфской церкви говорит, вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, мы бы с вами тоже там чуть-чуть поцарствовали. То есть он задает эти вопросы не потому, что они на самом деле стали царствовать, он обличает их в их независимости подчеркнутое. Мы сами с усами, мы уже что-то можем. И он говорит, послушайте, давно ли вы уже в таком состоянии оказались? Вы уже сами можете, сами достигли, сами обогатили, сами царствуете, присытились. Поэтому грех гордыни, он в любом случае грех, но и высокомерное отношение к тем, кто поставлен Богом служить, неуместно. Опять же, не должны мы верить и не должны распространять какие-то домыслы, обвинения, клевету в адрес служителей. Хочу сказать, не помогайте врагу, он иногда преуспевает в этом и сам без вашей помощи. К сожалению, тоже могу сказать, потому что переписка или письма мне приходят или приходили раньше, там, когда, в общем-то, все что угодно, вот то, что я говорил, там, вот, там, откуда это заказ, там, заказали проповедь, там, что денег мало стало, стали там о пожертвованиях говорить. И, кстати, мы давным-давно уже о пожертвованиях вообще, в принципе, не говорим, о том, что там есть десятины, пожертвования. Но это же заказали там, человек делает вывод. Я как-то и в этих собраниях предыдущих говорил одной из последних моих попыток расследовать, откуда исходят домыслы. Когда один брат звонит и говорит, да что, уточняю, Олег Иванович, а что, называя имя, фамилию старшего служителя, говорит, что умер? Я говорю, послушай, да нет, я вон там полтора часа назад там слышал, знаю, что жив. Ну, понятно, что все что угодно может пройти за полтора часа там внезапно. Я говорю, кто тебе сказал? Думаю, ну, вот в данной ситуации попытаюсь разобраться, откуда цепочка домыслов. Ну, там, не важно, там, я говорю, нет, важно, давай, кто тебе сказал? Ну, называет там имя сестры. Я звоню этой сестре, приветствую, сестра. Это вы сказали вот такую информацию? Ну, да, ну, вот мне там вопрос задали, там, и высказали там, но я вот хотела уточнить, поэтому позвонила. Хорошо, давайте, кто вам позвонил? Кто ваш, условно, источник-информатор? Ну, она тоже там, ну, может. Я говорю, надо, все, давайте мне говорите, признавайтесь, как сказала там. Звоню, значит, а, в свою очередь, тоже там, значит, ну, это ж вот мне там. В общем, я попытался уже там до конца как-то пройти, ничего не получилось. В общем, телефон оказался молчащим. Я так понял, что уже где-то, прежде чем я добрался до конца этой цепочки, уже кто-то предупредил, что тут разборки идут, в общем-то. Поэтому телефон не отвечал. Так у меня не получилось разобраться, откуда все-таки исходит ложь, клевета и домыслы. Друзья, повторяюсь, не следуйте таким вещам. Не совершайте этого, не делайте этого. Иногда мы, люди... комментируют проповеди, комментируют служители. Я знаю ситуации, когда в семье, в семейном кругу, при своих детях собственных начинается, ну, наверное, таковые уж косточки служителей, их очень удобно перемывать, очень вожделенно даже. Перемывается все это. Люди, дети это слышат. И потом, спустя какое-то время, все же родители приходят, братья, помогите. Может быть, вы встретились бы, может быть, вот там где-то побеседовали с доченькой, с сыном, где-то в компанию не ту попали, но не на те пути сбились, а эти дети говорят, а мы никому не пойдем. Для нас никто не авторитет, каким служителям вы их там поливали грязью. О каком авторитете может речь, чем они нам помогут? И служители и рады бы были встретиться, побеседовать, помолиться, где-то, может быть, как-то поучаствовать в судьбе, а сами родители заложили то, что и пожали. Потому что для них уже ни церковь, ни служители церкви не являются авторитетом. Я слышал много хороших, приятных, добрых, верю искренне, слов на похоронах тех или иных служителей, друзья. Я говорю о грустном на самом деле. Я так хочу сказать. Вместо 100 слов на похоронах, хотя бы одно или два слова скажите при жизни служителя. Это будет лучше. А если не можете, то лучше вообще ничего не говорите тогда. Ни доброго, ни злого. Что еще? Это прошу, убеждаю, не будьте слишком суровыми и критичными как к личности служителя, так и его служению, к его проповедям. Иногда можно опять же там услышать, мне не нравится. Вот не нравится, как он проповедует. Одна сестра говорит, не нравится, что он на меня смотрит. Потом проходит время, как тут Иосифович говорит, стараюсь головой уводить с одной стороны зала в другой зал, чтобы ни на кого. Проходит время, та же сестра говорит, ну надо же, за всю проповедь на меня ни разу не посмотрел. Опять не нравится. Посмотрел, не посмотрел. Знаете, иногда мы сами не понимаем, что нам надо, что нам нравится, что нам не нравится. Но касаясь личности проповедника, вообще это достаточно сложный вопрос, потому что нравится, ну, во-первых, я даже так рассуждая, стою себе на мысли, ни один служитель не должен и ставить вообще-то во главу попытку, желание понравиться. Знаете, если бы мы ставили такую цель, наверное, совершенно по-другому как-то себя вели, там, и проповеди совершенно такие были, елейные там, и знаете, можно ряд целых таких этих самых. Вот цель понравится. Знаете, я понимаю, это такой риск, и это, в общем-то, сеть для любого служителя. Иначе это бедой закончится. Хорошо, когда церкви нравится служитель или служители. Когда служителям нравится церковь, это здорово, это благословенно. Но когда это самоцель, то, друзья, мы перестаем понимать, а что Богу нравится, даже задуматься об этом. И как-то в одном из христианских журналов для лидеров, для служителей, прочитал такую, немножко с иронией, горестной иронией, такую маленькую заметку, называется «Совершенный пастор», автор неизвестен. И вот в этой заметке написано: «После сотен лет поиска, наконец, был найден совершенный пастор. Это пастор, который нравится всем. Он проповедует ровно 20 минут, а затем садится. Он осуждает грех, но никогда не наступает людям на их любимую мозоль. Он работает с 8 утра до 10 вечера, выполняя все сам, от подготовки проповеди до подметания полов. Церковь платит ему очень маленькую зарплату, и четверть ее он отдает обратно на церковные расходы. Он едет на самой последней модели машины, покупает множество книг, носит самую дорогую одежду и имеет прекрасную семью. Ему 36 лет, и он проповедует уже 40 лет. Он высокого роста, ну, низковат, коренастый, но худоват и очень красив. Его глаза голубые или карие в зависимости от ситуации. Волосы разделены посередине пробором. Слева черные прямые, справа светлые и вьющиеся. Он имеет страстное желание работать с молодежью, но все свое время проводит с пожилыми членами церкви. Он улыбается во всякое время, сохраняя при этом строгий вид, потому что у него превосходное чувство юмора, которое обнаруживает его серьезную преданность труду. Он делает 15 звонков в день членам церкви и всегда находится в своем кабинете, если понадобится. К сожалению, он сгорел на работе. Сгорел в кавычках. Друзья, где-то есть горькая ирония в этих словах, но суть, в общем-то, действительно понятна. Мы никогда не найдем абсолютно такого совершенного пастора, который удовлетворял бы всем ожиданиям, желаниям, прихотям порой людей. Кому-то высокий, кому-то низкий, кому-то пожилой, кому-то молодой, кому-то там образованный, как я говорил, кому-то необразованный. И вот попытайся угодить всем, чтобы понравиться. Моя задача, друзья, любого служителя, понравиться Богу. Это не значит, что мы не должны обращать внимание на мнение церкви, что оно незначимо. Нет, не об этом речь. Но я сегодня говорю к вам, вот когда мне слышится или говорят люди, не нравится. Пытаешься выяснить, а что не нравится, так и не поймешь, что не нравится. По поводу проповедей, то это отдельная история, потому что я уже говорил, иногда выходишь проповедовать, я знаю даже некоторых членов церкви, которые сидят и смотрят на тебя, как экзаменатор, вот где-то там сессию сдаешь в институте, ты не успел в аудиторию зайти, он уже на тебя, так, знаете, смотрит. То есть ты понимаешь, все, завалишь точно. Еще не успел билет вытянуть, еще не успел там подготовиться, но ты понимаешь, что этот экзаменатор уже, ну, в своем решении там тебя завалить не уклонен. Вот иногда есть такие члены церкви. Ты не успел выйти, они уже на тебя смотрят. Ты еще не успел сказать, они уже знают, что ты точно неправильно скажешь, что ты скажешь то, что им не понравится, причем в разных ситуациях одно и то же может разная реакция быть. И опять же, я говорю это почему? Потому что я хочу напомнить, друзья, что вообще-то проповедь – это не конкурс там, артистов разговорного жанра. И церковь – это не жюри, которое оценки выносит там, за, против, больше, ниже. Мы не забавные певцы, которые выходим развлечь, чтобы там понравиться, опять же, польстить слуху. Я понимаю свою цель, как любого служителя, мне должен возвещать волю Божью, Слово Господне. Может, оно приятное, неприятное быть, но тем не менее. Я хотел бы, чтобы вы именно с таким пониманием приходили в каждое собрание. Говорит ли Бог? Говорит. Через опытных, неопытных, говори, друзья. Если мы будем настраиваться на то, чтобы критически подходить, мы ничего не услышим. Мы найдем, за что зацепиться. Иногда люди разочаровываются, и я хочу признать, что действительно вам бы, наверное, церкви, некоторым людям хотелось бы видеть и хорошим проповедником, и чтобы он и пророчествовал, чтобы он юрист хороший был, и в стройке разбирался, и медик был замечательный в пандемии, чтобы все мог вам разложить, и список можно продолжить. Но человек ограничен, служитель несовершенен. Почему Писание говорит о том, что людей поставил? Вот я тоже говорю, почему Бог не поставил ангелов, например? Поставил бы руководителем общины ангела. Так думал, не сказал, но думал, что думаю, наверное, были бы те христиане, которые этому ангелу бы там крылья подправили бы там силу, и в нем бы нашли там что-нибудь такое несовершенное. А с другой стороны, думаю, ну, с ангелом шутки не этот самый, не проходит. Там махнул крылом, и все упали. в общем-то, где-то как-то доволен, недоволен. Поэтому давайте мы хранить свой дух, свои сердца, свои уста от такого критичного, какого-то обличительного, слишком скрупулезного, может быть, подхода. Можно ли, опять же, критиковать? Да можно, конечно. Конечно же, уместно, здоровое, конструктивное, как люди говорят, с любовью критика, что-то не так, что-то не то, что-то, может быть, мы не понимаем, не видим, вы это видите, друзья, мы открыты. Никто не спрятался, как небожитель, за там тремя десятью бронированными дверями. Вы можете подойти здесь, вы можете прийти в церковь, и лучше это делать, потому что домыслы, как я говорю, фальшивки, лукавство какое-то порой производит плохой плод в жизни людей. Мы открыты для вас, для того, чтобы иметь это общение, пояснять, рассказывать, разъяснять то или иное в жизни, что происходит. Второе, то, что мы должны проявлять, это ценить труд и служение тех служителей, которые трудятся в церкви. Мы должны понимать, что они служат, пекутся о душах наших. Что это служение, это славное служение, это Писание говорит, и оно ведет к оправданию, оно славное служение, которое дает славную надежду. И поэтому практически поддерживайте, дорожите, показывайте, что это служение, оно важно, оно востребовано, оно ценно. Я не говорю о том, что мы такие уязвимые, поддерживайте, говорим, не поддерживайте, не говорим, не об этом речь. Но тем не менее, когда вам поручают, просят о чем-либо, помощь какую-то посильную, оказывайте ее, откликайтесь на эту помощь. Хотя церковь большая, но иногда люди считают, ну в большой церкви как минимум кто-то уж один найдется, чтобы там помочь. Но иногда получается наоборот. Все так думают и никто не делает. Хотя у нас достаточно большое количество разного рода служителей. Я сегодня ведь говорю не только о епископах, пасторах, это и диаконы церкви, наши районные служители. Это служители домашних церквей. То есть те люди, которым верено это попечение о Церкви Божией. Дорожите этим трудом. Написано, повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы не делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Когда-то Израиль огорчил дух Моисея, написано своим ропотом, непослушанием, и для них это было не полезно. Сегодня есть церкви, где я иногда бываю, не знаешь, как примирить паству и пастыря, потому что церковь, с одной стороны, небольшая церковь, но чтобы он не сделал все не так, все не то, не так проповедует, не то посадил, не так порядок, не так администрирует. С другой стороны, этот человек, уже руки опустивший, не знает, что делать, выходя за кафедру, ночевает им свою горечь, огорчение, даже обиды какие-то высказывать. И задаешь вопрос, церковь, вам это благо? Да, конечно, не благо. Написано, раненые ранят, люди говорят, огорченные огорчают. И вот происходит это переливание горечи из одного сердца в другое, и сохраняется, остается этот конфликт, и никому не благо. А Писание говорит, чтобы с радостью совершали свое служение, не воздыхая в печали, потому что это не полезно. Мы очень часто, совершая свое служение, и также на это хочу обратить внимание в сфере оценки труда служителей, приходится звонить вам, приходится где-то, может быть, где-то просить вас, прийти к вам на посещение. Знаете, иногда реакция некоторых членов церкви тоже такая достаточно неуважительная и даже оскорбительная. Где-то позвонили братья, там, звонит кому-то, там, долгое время не отвечает, потом, кто вы такой, почему вы звоните, что вам надо, там, ну, узнать как, что вы контролируете мою жизнь, не звоните мне больше, ну, бросили трубку, начинает с другого телефона звонить, этот уже телефон предыдущий в черном списке, там, уже не дозвониться, уже там брат выискивает, а как же тут добраться до этой овцы, как же там добиться аудиенции с ней, не ради там праздного интереса, иногда, знаете, люди подозревают в чем-то, друзья, церковь Божья, когда служитель к вам там вечером после своей работы, диаконы церкви работает на производстве, вне своей семьи, пытается созвониться с вами, предложить прийти, побеседовать, помолиться, за ваш дом, за ваших детей, иногда тоже там не добиться, мне не надо, меня все устраивает, нечего ходить, там и тому подобное. Понятное дело, что по принуждению никто не попадет, и никто не пойдет в ваш дом, но поймите, что это часть служения любого служителя, пастора, диакона. Это и интерес к вашей жизни, к вашему состоянию, к вашим радостям, к вашим переживаниям. Поэтому даже когда к вам звонят, к вам обращаются, пожалуйста, с пониманием относитесь к этим звонкам и к этим попыткам. Уважайте труд тех людей, которые обращаются к вам. Третье. Необходимо постоянно молитвенно поддерживать труд служителей, благословляя их труд, их самих, их семьи. Это епископы, пасторы, служители, как я сказал, за весь, скажем, спектр разных служений. И это не раз от разу, когда мы делаем такие, может быть, особые тематические молитвы. Просто прошу, как Павел, он просил, он не стеснялся, он говорит, молитесь и о нас. Вот передаю это желание и правильную просьбу, молитесь и о нас. Молитесь за труд, молитесь за проповедующих, молитесь за молящихся за вас, молитесь за всех тех, кто совершает то или иное служение, видимое, малое, невидимое в церкви. Молитесь, друзья. Даже если в чем-то несовершенны эти люди, Бог наделяет своими качествами, дает свою силу, свое помазание, проявляет свои дары по молитвам церкви. Хорошо, когда пасторы молятся за церковь, это правильно и должно. И поверьте, мы благословляем, молясь лично ли, за всю церковь, но есть и обратная сторона, молитва церкви за своих служителей. Пускай, может быть, 2 минуты вашей личной молитвы, вечером или утром, будет молитва за служителей. И еще важно то, что тогда, друзья, когда мы начинаем молиться, это тоже замечено, наше отношение к людям меняется. Когда я начинаю постоянно называть чье-то имя, ходатайствовать, молиться за этого человека, мое отношение уже меняется. Не нравился, стал молиться, смотришь, уже понравился. Как один говорит, ну вот, надо же, там, исправился. Может, он не исправился, твое сердце исправилось во время молитвы и ходатайства за этого человека. Смотришь, уже и проповеди стали тебя устраивать, и его там... Взор из-за кафедры на тебя уже не смущает и не обижает, не оскорбляет. То есть, когда ты молишься, твое сердце меняется, друзья. Воздерживайтесь, 4-е, от увлечения сомнительными учителями, проповедниками, блогерами. Будьте осторожны и рассудительны в отношении разных посланий, откровений, наставлений. Апостол Павел об этом тоже в том числе заметил или обратился к церкви в Коринфе. Он говорит, если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому или терпеливы к тому. Иными словами, он говорит, я боюсь за вас, он в предыдущих стихах говорит, как бы умы ваши не повредились, как бы вы не уклонились от простоты во Христе, потому что то, что я говорил, учил, наставлял 1,5 года в Писаниях, посланиях писал к вам, в один момент могут перечеркнуть люди, которые абсолютно сомнительные, которые ищут своего, которые проповедуют свою истину, свое благовестие, иным духом даже действуют. И вы бы, говорит, были, к сожалению моему, терпеливы к таким людям, открыты бы были бы к таким людям. Нечто подобное, друзья, сегодня иногда происходит. Опять же, это не жалобы какие-то, это констатация факта и заявление, что так неправильно, когда садишься, беседуешь с сестрой, которая там с воскресной школы здесь, которая тут во всех воскресках, лагерях, молодежных, подростковых там. Вдруг кто-то появился, где-то кого-то послушала. И то, что было годами закладываемо, наставляемо, все не так, все неправильно, вы неправильно толкуете, вы неправильно понимаете, на тебе доктор богословия, садись, он тебе расскажет. Нет, авторитет одного человека, сомнительного порой человека, перечеркивает все то, что было правильно, здраво, верно, заложено. Иногда люди столь легко, они принимают это. Пожалуйста, будьте рассудительны, будьте осторожны. Сегодня на самом деле такое время, когда есть ряд вопросов. Люди, кто-то берет на себя это дерзновение, говорить, заявлять, какие-то популистские даже заявления. И верующие люди цепляют это, и вот говорят, вот, вот они знают, у них откровение, у них понимание, а у вас тут... Ну, может, у нас полноты нету какой-то, друзья. Но, тем не менее, когда мы молимся вместе, вы за нас молитесь. Я верю, что у Бога есть ответ на всякую нужду. Поэтому слушайтесь тех, кто наставляет вас. Будьте в этом отношении с уважением, цените этим служением. Ну и последнее, это то, что Писание определяет соблюдать порядок при обвинении служителей в грехе. К сожалению, бывают ситуации, когда грех, какое-то беззаконие обнаруживается даже у служителя. Но даже при этом в первом послании к Тимофею, 5 главе, 19-20 стихи учат, обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при 2 или 3 свидетелях, согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Иногда эти обвинения надуманные, иногда эти обвинения не совсем соответствуют истине. Но даже при всем этом, друзья, если вам кто-то говорит или что-то, при двух или трех свидетелях, все-таки Бог заботится о репутации служителя. Конечно, нужно покаяние, как и любая реакция, почему здесь написано о том, чтобы перед теми были обличаемыми. Это в первую очередь касается служителя, который был уловлен в том или ином грехе. Но при всем этом, тем не менее, мы должны сохранять свое сердце в правильном отношении. И апостол Павел, завершая эту проповедь, я хотел бы к 7 главе этого второго послания вернуться. К 4 стиху он пишет. Он пишет: «Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Чуть ниже: «Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я печалил вас посланием, не жалею». Знаете, даже в этих стихах он все продолжает обращаться к этой церкви, но звучит это слово надежды, что все-таки какой-то отклик в их сердце это послание оно произвело, что сердца их, по крайней мере, стали приоткрываться. Он пишет, что «я много надеюсь, я хвалюсь вами, я при всем, может быть, скорбях моих, преизобилую радостью о вас». Тит пришел, рассказал о том, что мое, может быть, кого-то печалившее послание, оно произвело у вас усердие, печаль по Богу, как написано, плач, ревность по мне. Поэтому, говорит, если даже я кого-то опечалил, не жалею об этом, потому что и ваше сердце, оно стало открытым или становится открытым для нас. Дорогая церковь, дорогой народ Божий, мы понимаем, Слово Божие говорит о том, что всякое царство, которое разделится само в себе, написано так, не устоит. И поэтому давайте понимать важность и взаимозависимость, и взаимоответственность друг перед другом. Пусть Бог поможет нам, мне, служителям, иметь открытое сердце, чтобы вам не было тесно в этом сердце. Но с другой стороны, призываю вас, чтобы нам не было тесно в сердцах ваших. Чтобы наши сердца были распахнуты и открыты друг для друга. Как написано в этой любви, живем ли мы или умираем. Бог соединил нас. Бог собрал нас в Церковь Божью. И вместе, мы только вместе можем пройти этот путь. Господь готовит свою церковь. Господь придет за своей невестой. И поэтому так важно для нас, чтобы мы найдены были в достойном состоянии, правильных, здоровых взаимоотношениях друг с другом. Давайте об этом помолимся.